Грозный царь Иван Васильевич IV. Первый русский царь Иван IV, сын великого князя Василия III и Елены Васильевны Глинской, происходил из рода Рюриковичей, был потомком Дмитрия Донского и Александра Невского. Он родился 25 августа 1530 года в селе Коломенском под Москвой. Автор поясняет, что Рюриковичи – династия русских князей, в том числе великих князей киевских, владимирских, московских и русских царей конец IX-XVI веков, считавшихся потомками Рюрика. Рюрик, согласно летописной легенде, начальник варяжского военного отряда, призванный вместе с братьями Синеусом и Труваром ильменскими славянами княжить в Новгороде. Когда будущему правителю исполнилось 3 года, умер его отец, а еще через 5 лет скончалась и мать. С 8 лет будущий царь стал свидетелем борьбы за власть враждующих между собой боярских родов Шуйских и Бельских. Творившиеся вокруг интриги и насилия способствовали развитию в нем подозрительности, мстительности и жестокости. Склонность мучить живые существа проявлялась у Ивана уже в детстве, и приближенные поощряли ее. Венчание Ивана IV на царство состоялось 16 января 1547 года в Успенском соборе Московского Кремля. Царский титул позволял занять новую позицию в дипломатических сношениях с Западной Европой. Великокняжеский титул переводили как «принц» или даже «великий герцог», а титул «царь» переводили как «император». Русский самодержец тем самым вставал вровень с единственным в Европе императором, правителем Священной Римской империи. Реформы и войны. С 1549 года вместе с избранной Радой Иван IV провел ряд реформ, направленных на централизацию государства. В 1550-51 годах царь лично участвовал в казанских походах. В 1552 году была покорена Казань, затем Астраханское ханство, 1556 год. В зависимость от русского царя попали сибирский хан Эдигер и Ногаи Большие. В 1553 году установлены торговые отношения с Англией. В 1558 году Иван IV начал Ливонскую войну за овладение побережьем Балтийского моря. Сначала военные действия шли успешно, через 3 года армия Ливонского ордена была окончательно разгромлена, а сам орден перестал существовать. Тем временем во внутреннем положении страны произошли серьезные изменения. Около 1560 года царь порвал с деятелями избранной Рады. По мнению историков, причина была в том, что некоторые ее члены, понимая бесперспективность Ливонской войны для России, пытались склонить царя к соглашению с противником. Между тем, в 1563 году русские войска овладели Полоцком, в то время крупной литовской крепостью. Царь был особенно горд этой победой, одержанной уже после разрыва с избранной Радой. Однако всего через год Россия потерпела серьезные поражения. Иван IV стал искать виноватых, начались опалы и казни. Пояснение автора. Избранная Рада – это неофициальное правительство русского государства в конце 40-х-50-х годов XVI века. Ногаи Большие – Большая Ногайская Орда – государственное образование ногайцев, выделившееся во второй половине XVI века из Ногайской Орды, занимало территорию в Прикаспии от Волги до реки Урал. Опричнина, пытки, казни. Царь все больше проникался мыслью об установлении личной диктатуры. В 1565 году он объявил об учреждении опричнины – государственной системы со специальным войском, состоявшим из опричников. Каждый опричник давал клятву на верность государю и носил черную одежду, подобную монашеской. Конные опричники имели особые опознавательные знаки. к седлам прикреплялись метла, чтобы выметать измену, и собачьи головы, чтобы ее вынюхивать и выгрызать. С помощью подсудных только ему опричников, возглавляемых Григорием Лукьяновичем Скуратовым-Бельским, Малютой Скуратовым, Иван IV конфисковывал боярские вотчины, передавая их опричникам из дворян. Казни и опалы сопровождались террором и разбоем среди населения. Крупным актом опричнины был новгородский погром в январе-феврале 1570 года, поводом которому послужило подозрение в желании Новгорода перейти под власть Литвы. Считается, что число жертв в Новгороде, где тогда проживало не более 30 тысяч человек, достигло 10-15 тысяч. Однако опричнина потерпела крах, когда в 1571 году опричное войско не смогло остановить нашествие на Москву крымского хана Девлет-Гирея. Были пожжены посады, огонь перекинулся в Китай город и Кремль. Вскоре после этого царь отменил опричнину. Как и предсказывали члены Рады, Ливонская война завершилась полной неудачей и потерей исконно русских земель. Объективные итоги своего царствования Иван Грозный мог увидеть уже при жизни. Это был провал всех внутри и внешнеполитических начинаний. С 1578 года царь перестал казнить. Почти в это же время он приказал составить синодики, поминальные списки казненных, и разослать по монастырям вклады на поминовение их душ. В завещании 1579 года каялся в содеянном. И каяться было в чем. Поражает изощренная жестокость, с какой Иван Грозный казнил не только недругов, но и преданных ему друзей, впавших вдруг в немилость. Один из его любимых видов казни – зашить осужденного в медвежью шкуру, называлось это «обшить медведно», и затем затравить собаками. Так был казнен новгородский епископ Леонид. Иногда на людей натравливали медведей. Естественно, в этом случае их не обшивали медведно. Иван Грозный вообще любил нестандартные казни, в том числе казни с «изуверским юмором» в кавычках. Так, по его повелению, дворянина по фамилии Овцин повесили на одной перекладине с овцой, а однажды несколько монахов привязали к бочке с порохом и взорвали, пускай, мол, они, подобно ангелам, сразу летят на небеса. Придворного врача Елисея Бомелия казнили так. Вывернули из суставов руки, вывихнули ноги, иссекли спину проволочными плетьми, затем привязали к деревянному столбу и развели под ним огонь. Наконец, полуживого отвезли на санях в тюрьму, где он и скончался от ран. А главу польского приказа по современному министра иностранных дел Висковатого привязали к столбу, а затем приближенные царя подходили к осужденному, и каждый вырезал у него из тела по куску мяса. Один из опричников, Иван Реутов, так, неудачно в кавычках, отрезал кусок, что Висковатый сразу умер. Тогда Грозный обвинил Реутова в том, что он сделал это нарочно, чтобы сократить мучения Висковатого, и велел казнить и его. Но от казни Реутов уберегся, он вовремя заболел чумой и умер. Из других видов экзотических казней, применявшихся Грозным, следует назвать попеременное обливание осужденного крутым кипятком и холодной водой. Так был казнен казначей Никита Фуников-Курцев. Грозный любил комбинировать изуверство. Во время казни в Новгороде царь приказывал поджигать людей специальным горючим составом, пожаром, а затем опаленных и измученных их привязывали к саням и пускали лошадей вскачь. Тела волочились по мерзлой земле, оставляя кровавые полосы. Потом их сбрасывали в реку Волхов с моста. Вместе с этими несчастными к реке везли их жены и детей. Женщинам закручивали назад руки и ноги, привязывали к ним детей и тоже бросали в студеную реку. А там в лодках плавали опричники, которые добивали тех, кто всплывал, баграми и топорами. Особый вид казни применял Иван Грозный по отношению к тем, кого считал государственными изменниками. Приговоренного сажали в котел, наполненный маслом, вином или водой, вдевали его руки в специально вмонтированные в котел кольца и ставили котел на огонь, постепенно подогревая жидкость до кипения. Разгульный образ жизни, болезни. Точное количество жен Ивана Грозного неизвестно, но, вероятно, он был женат 7 раз. Не считая детей, умерших в младенчестве, у него было 3 сыновей. От 1-го брака с Анастасией Захарьиной Юрьевой родились 2 сына – Иван и Федор. 2-й женой была дочка бординского князя Мария Темрюковна. 3-й – Марфа Собакина, умершая неожиданно через 3 недели после свадьбы. По церковным установлениям жениться более 3 раз запрещалось, поэтому в мае 1572 года был созван церковный собор, чтобы разрешить 4-й брак с Анной Колтовской. Брак состоялся, но в том же году она была пострижена в монахини. Анна Васильчикова, ставшая 5-й женой в 1575 году, через 4 года умерла. 6-й была, вероятно, Василиса Мелентьева. Результатом последнего брака, заключенного осенью 1580 года с Марией Ногой, стало рождение 2 года спустя 3-го сына царя, Дмитрия. Он погиб в 1591 году в Угличе. Истоки причин непонятной смерти самого Ивана IV следует искать, видимо, в тех странных и страшных недугах, физических и душевных, которые начали терзать государя еще задолго до кончины, а также в его далеко не благопристойном образе жизни. Первый надлом в психике царя произошел после серьезной болезни, перенесенной им в 1553 году. Что это была за болезнь, достоверно неизвестно, хотя ряд исследователей считают ее приступом энцефалита или даже результатом какой-то венерической инфекции. Именно в этот период его подозрительность приняла прямо-таки патологический характер, следствием чего и стало учреждение опричнины, что привело к развязыванию в стране кровавого террора. Внезапные приступы гнева, сопровождавшиеся проявлениями безрассудной жестокости, особенно участились у Ивана Васильевича после смерти его 1-й жены. Некоторые исследователи полагают, что из-за этой трагедии его рассудок несколько помутился. Временами у государя случались припадки, во время которых он словно впадал в полное безумие, катался по полу, кусая ковры, его тело изгибалось дугой, а на губах выступала пена. Во время одного из таких приступов 9 ноября 1582 года в своей загородной резиденции Александровской Слободе царь случайно убил старшего сына Ивана, попав железным наконечником посоха прямо ему в висок. Охваченный отчаянием и глубоким чувством вины, Иван Васильевич бился головой о гроб с телом сына, а потом в помутнении рассудка бродил по коридорам и покоям дворца, пытаясь отыскать погибшего наследника. После этой трагедии царь отправил в монастырь большой вклад на помин души сына и даже сам подумывал уйти в монастырь. Причиной смерти самодержца мог стать и образ его жизни. Дикая смесь беспробудного пьянства, кровавых оргий и истового замаливания грехов отнюдь не способствовала улучшению больной психики. Будучи многократно женатым, он так и не смог обрести счастье в семейной жизни. Есть сведения, что помимо обладания многочисленными наложницами и любовницами, Иван Грозный был не чужд и гомосексуальных связей. Молва приписывает ему такие отношения со своим фаворитом Богданом Бельским, а также с Федором Басмановым и с молодыми телохранителями. А в последние годы жизни царя терзала какая-то непонятная и страшная болезнь. Его тело пухло и распространяло отвратительный запах. Кожа лопалась и отделялась от плоти. Врачи же лишь туманно говорили о разложении крови и порче внутренностей. Облегчение приносила только горячая баня, никакие другие способы лечения не помогали. Загадочная смерть. В 1963 году учрежденная Министерством культуры СССР комиссия после вскрытия гробниц Ивана Грозного и его сыновей Ивана и Федора обнаружила в останках царя и старшего сына большое количество ртути. Препаратами на ее основе в те времена лечили конкретное заболевание – сифилис. Длительное воздействие таких препаратов приводит к хроническому отравлению организма. Сифилисом Иван Васильевич мог заразиться во время своих оргий, а тот факт, что и останки его сына содержали следы ртути, позволяет предположить, что и тот умудрился подхватить французскую болезнь. Тем более, что по своим нравам царевич Иван не очень отличался от отца и, судя по всему, участвовал вместе с ним в попойках и прочих, в кавычках, развлечениях. А кроме того, известно, что многие царские любовницы впоследствии переходили к сыну. Так что болезнь, наказавшая их обоих, могла происходить из одного источника. В свете таких фактов умышленное отравление Ивана Грозного представляется маловероятным. Тем не менее, многие исследователи не отрицают, что царю могли и помочь отправиться в мир иной, использовав медленно действующий яд, поскольку степень подозрительности безумного царя к своему окружению в последние годы правления стремительно возрастала. К тому же борьба за влияние при дворе продолжалась с неослабевающей силой и с изощренным коварством, поэтому вероятность отравления Ивана Грозного вполне реальна. Скорее всего, великий и ужасный царь Иван Васильевич Грозный действительно умер от воздействия яда, которое усугублялось больной, нарушенной с детства психикой и стремительно развившимся физическим недугом, а также острыми галлюцинациями, которые, как известно, провоцируются соединениями ртути. Однако смерть Ивана Грозного все же остается загадочной. И загадочность эту усиливает еще одно совершенно мистическое событие, якобы имевшее место. Ивану Грозному было предсказано, что последним днем его жизни станет 18 марта 1584 года. Вечером этого дня царь призвал предсказителей и поинтересовался, не стоит ли предать их казни за лживое пророчество. И в ответ услышал, что день ведь еще не кончился. Иван Васильевич все же приказал прочесть вслух свое завещание, посетил баню, а потом решил сыграть с Богданом Бельским в шахматы. Но когда стал расставлять фигуры, упал вдруг на кровать и умер. Пророчество сбылось. В заключение все же следует подчеркнуть, что Иван IV вошел в историю не только как тиран. Он был одним из самых образованных людей своего времени, обладал феноменальной памятью, богословской эрудицией. Он автор многочисленных посланий, в том числе к князю Курбскому, музыки и текста службы праздника иконы Владимирской Божией Матери, канона Архангелу Михаилу. Царь способствовал организации в Москве книгопечатания и строительству на Красной площади уникального храма Василия Блаженного.